Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 182, праведник. Хорошо ему, праведник, и плохо ему. Материал можно найти на КАП-ТВ, избранные вопросы заданы, будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, первый том, страница 182, статья «Праведник». Хорошо ему, праведник, и плохо ему. Мы начинаем, вторая колонка, посередине. Со слов Ваневра разберем. Известно, когда человек хочет идти по пути и делать все ради Творца, то при этом, что бы он ни делал, прежде всего он заботится о пользе Творца и не обращает внимания на личную выгоду, и тогда обращается к нему его тело с претензиями, в которых начинает злословить на путь, которым человек движется. Путь бескорыстный, путь ради отдачи, цель извлечь для себя что-то, и предъявляет претензии грешника и претензии фараона в виде вопросов разума и сердца, кто и что. Кто он, творец, и что необходимо слушаться его, и в чем смысл работы на благо ближнего. И поражается человек, слушая претензии тела, так как никогда не слышал таких претензий, как сейчас, насколько они сильны. А ведь думал, когда начинал свою работу, что будет с каждым разом все больше и больше продвигаться к цели, то есть будет уверен, что с каждым разом будет осознавать необходимость работать на благо Творца, но вдруг видит, что там, где он должен был бы ощущать все большую жажду работать на Творца, чувствует огромное сопротивление своего тела. И вот оно говорит ему, почему не желаешь идти дорогой, протоптанной дорогой масс, где главное в точном и тщательном выполнении механических действий. Ну а что касается намерений к действиям, то должен сказать, пусть будет желание перед тобой, как будто бы с намерением выполняю. А ты, я вижу, говорит тело, обращаешь внимание прежде на намерение, будто бы в состоянии выстроить намерение на благо Творца, а не на выгоду для себя. Будто бы ты исключение, и не возникает желания у тебя идти гарантированным путем масс, ведь эту уверенность и гарантию можно наблюдать у многих. Вот здесь и начинается работа по сопротивлению эгоизму, когда необходимо быть стойким в натиске мыслей фараона и грешника, чтобы не смогли склонить человека в свою сторону. И, конечно же, должен человек дать им полный ответ на то, что эти мысли ему говорят. Ведь все действия с альтруистическим намерением невозможно понять умом, так как разум обязывает человека, рожденного получающим, получать и наполнять себя. И поэтому правильный путь — наполняться, а иначе для чего жить, если не наслаждаться жизнью и не выполнять всех требований тела? И эти претензии абсолютно принимаются разумом, и нечем возразить на них. И ответ, четкий ответ он в том, что должны идти путем мудрецов, путем веры выше разума и знаний. То есть истинная вера, она выше разума, и не всегда все правильно, то, что понятно. И как мы учим, что не всякие мысли, и не всякий путь — это путь. И тут начинаются этапы в процессе работы. Когда человек говорит своему телу, «Все претензии твои верны и принимаемы моим разумом». Но путь, истинный путь от мудрецов — это выше разума, и не было у меня возможности проявить его и воспользоваться им, и чтобы идти верой выше знания, а теперь ты предлагаешь идти мне путем разума и сквернословишь на путь альтруизма и бескорыстия. Я доволен, что ты говоришь, и таким образом и злословишь, давая мне возможность выявить свободные мысли, построенные на вере и работе на благо Творца. И благодаря этому я могу сказать, что иду путем веры выше разума, чего не мог бы позволить себе раньше, до того, как ты пришел бы со своими претензиями. И более того, я люблю твои претензии, ведь ты оказал мне огромную услугу своим злословием, которое повлияло на мои действия и укрепило мою работу в вере выше разума. И выходит, что твое злословие только и заставило меня принять высшее управление бескорыстно и веры выше разума. Если бы не пришел ты ко мне со своими претензиями, то не было бы у меня необходимости брать на себя заповеди веры. А сейчас я вынужден держать ответ. И выходит, что человек не держит зла на злословие, что в нем, и это можно сравнить с состоянием ответной любви, возвращения из любви. Эти два состояния, возвращение из любви и трепета, очень высокие. Как говорят мудрецы, что у покаявшихся из любви злонамеренные поступки обернутся заслугами, то есть надо понять, какой злой умысел и зло приведет к заслугам и достоинствам. Так как когда человек находится в состоянии злоумыслия, человек злится на то, что приходит к нему такие мысли, а в состоянии, когда удостоился заслуг, радуется. И как же можно сказать, что грехи обернутся достоинствами? Что здесь является злоумышлением и грехом? Это когда тело намеренно предъявляет претензии к вере, принятой им выше разума. И что может быть более греха этого, чем умышленно злословить на святое? Но если человек возвращается от любви, то грех переходит в очищение и становится преимуществом. То есть человек, совершающий возвращение, сейчас принимает на себя веру выше разума, и с ясным осознанием решает идти путем веры. И сейчас перед ним есть два пути, и он совершает выбор. Таким образом, есть у него возможность выбора. Но до прихода тела с его злословием, хотя я принял на себя веру выше разума, еще не открылись перед ним два пути. Теперь же он делает настоящий выбор и решает, что нужно идти именно путем веры выше знания. И находим из этого, что он рад слышать злословие о вере, а злоумысел этих речей дал возможность выбору и выявил, что действительно желание его — идти верой выше разума. А намеренный грех важен ему как очищение, ведь ни разу у него не было возможности совершить выбор. И если рад он случаю сделать такую работу, значит, отношение это называется возвращением к работе от любви. То есть он любит ту работу, которую совершает. Ведь само собой разумеется, что грех, который побуждает к ответу, засчитывается в очищение. То есть человек любит его как свои положительные качества, без которых не в состоянии двигаться. И связь эта подобна связи между светом и кли. То есть состояние недостатка, называемое грехом, и называется оно кли, а ответ, определяемый как действие выбора, похож на действие света. И это является первой ступенью в порядке работы. А вторая ступень, определенная в работе, когда человек преодолевает свое тело, отвечая ему, Все, что слышу от тебя, это только твои речи, речи, навязанные разумом. Но я пойду путем, о котором слышал, что главная работа на благо Творца, и пойду верой выше знания. Таким образом, человек не желает быть движимым знаниями и умом, а хочет идти выше этого, и это истинный ответ. Но, тем не менее, человек был бы рад не слышать претензии фараона и злословия тела, так как не уверен в своей способности совершить выбор. И ответ этот, ответ, который следует из трепета, то есть человек трепещет в страхе от работы, в которой придется сопротивляться телу, зная по опыту, насколько это тяжело выбрать добро. Выходит, что ответ этот похож на ответ от трепета и страха, то есть преднамеренный, то есть прегрешение становится, а обращается в ошибку. Иными словами, когда совершили исправление, то преднамеренный грех стал ошибкой, но никак не заслугой, так как определение «заслуга» сравнимо с очищением и выигрышем. Например, если человек стремится к очищению, он радуется работе, как от выигрыша, что дали ему возможность совершить выбор. Но если причина его работы — страх и трепет перед злом, то этим он сам себе подтверждает грех свой как ошибку, а не как выгоду. Если даже не поднимает зло к праведности, то есть исправил грех тем, что пришел к ответу, то ответ этот намного ниже уровнем, чем возвращение от любви, так как не обращает грехи свои в заслуги, потому что здесь нет самостоятельного действия, то это и называется второй ступенью в порядке работы. А третья ступень, когда обращается тело с претензиями против веры человека в работу на благо ближнего, склоняя человека настолько, что не в состоянии он устоять против натиска тела и вынужден сойти со ступени, находясь на которой считал себя служащим Творцу, и сейчас он видит, что далек он от этого, хотя до того, как он познакомился с претензиями тела, считал себя праведным служащим Творцу, не ощущающим никакого стремления к личной выгоде, то есть все свои действия видел он альтруистическими. А теперь он явно видит, как он не в состоянии устоять против натиска тела, хотя тело еще и не начало свою работу, и все его опасения только в мыслях, только потенциальные. Но тем не менее человек видит, что не в состоянии он выдержать, что не способен он идти верой выше разума и сказать, что он желает идти путем бескорыстной отдачи. И человек сидит и поражается себе, как перевернулось это состояние его, и кажется ему, что он подобен колесу, которое вертится в обратную сторону, так как те состояния, то, к чему раньше относился с презрением, видит он теперь, что сам в них находится. Он прекрасно помнит, какое отвращение вызывали в нем люди, желающие только получать и признающие только знания, и смотрел на них, как на людей недоразвитых, с виду взрослых, но играющих в детские игрушки, отчего всегда отдалялся от них. И оказалось, что сам он находится в их состоянии и не может выйти из этого своими силами. И видит человек в своем состоянии случай, который рассказывается о рабе Йонатане, что был у него спор с ксензом, который заявил, что в состоянии изменить природу, на что рабе Йонатан ответил, что природу, которую создал Творец, изменить нельзя, и только Творцу подвластно это действие, но не под силу человеку. И тогда ксенз взял несколько котов, обучил их выучил их на официантов, одел их в униформу и пошел к царю, организовав застолье, пригласил царя и министров, и раби, и снова затеял спор Ксенц об изменении природы. А раби Юнатан снова возразил перед трапезой, что только Творец в состоянии изменить природу. Аксенс предложил сначала начать трапезу, а затем продолжить спор. Вошли официанты-коты, переодетые в обслугу, и накрыли стол с аккуратностью настоящих официантов и поднесли блюда каждому. И с изумлением смотрели король, ксенцы, министры на чудеса, которые творили официанты, и были совершенно уверены, что после такого представления уже не осталось места для споров. И все смотрели с удивлением на безмятежность раби Йонатана, который ни капли не удивляется и не проявляет смятения, несмотря на то, что черным по белому сейчас показали ему возможность изменить природу. И как отреагировал раби Йонатан? А раби по окончании трапезы, когда официанты стояли в ожидании, чтобы убрать со стола, вынул табакерку, и все подумали, что он собирается понюхать табак. Но когда открылась табакерка, то все увидели несколько выбегающих из нее мышей. Когда только заметили их официанты, то забыли сразу свои обязанности и гостей и бросились ловить мышей, так как природа их, кошачья, требовала этого. Так все увидели правоту раби Йонатана. То же самое происходит и с нами, когда тело человека начинает со всей серьезностью показывать вкус к наслаждениям от любви к себе. Тут же человек забрасывает и Тору, и работу на Творца, и мчится достичь наслаждения, которое показывает ему тело. И тогда видит он, что нет никаких сил самостоятельно вытащить себя из состояния любви к себе. И то состояние, в котором он видит себя, будучи полностью погруженным в любовь к себе, в силу своей природы, определяется оно как достижение определенной ступени в работе, то есть достиг ступени действительности, называемой осознание собственного эгоизма, и зная теперь, что придется начинать свою работу сначала, так как до этого возвышал он свое собственное «я» и считал себя одним из избранных в народе. А сейчас он видит истинную картину. И это создало в нем ощущение недостатка и потребности и необходимости молить Творца из глубин своей души, так как остро ощущает, что сильно он удален от Творца и от альтруизма, и что нет никакой возможности у него своими руками избавить себя от себялюбия, а только лишь Творец может помочь ему. Это и есть третья ступень, ступень намного ниже всех предыдущих. А четвертая ступень ниже всех трех предыдущих, когда тело приходит со своими претензиями, то человек не дает никакого ответа, а принимает эти претензии со всей серьезностью. И также видит, что эта природа толкает тело на эгоистические поступки, и нет у человека сил самостоятельно сделать какое-либо движение в отдаче. И остается он в любви к себе, в своем обычном состоянии, не способным совершить никакое действие, и воспринимает это все хладнокровно. И забывает человек свое прежнее состояние и место, в котором находился секунду назад, то есть до прихода тела со своими претензиями, он считал себя непохожим на людей, у которых вся их работа построена на любви к себе. А сейчас видит, что и сам движется путем масс, так как все требования, свалившиеся на него, провозглашены сверху, чтобы была у него возможность подняться по ступеням первой, которая похожа на возвращение из любви, или второй, которая похожа на возвращение от страха, или третий, которое создает место для ощущения недостатка, позволяющее взмолиться к Творцу, и видит, что нет никакой возможности взмолиться к Творцу, и нет никакой возможности самостоятельно помочь себе. И сейчас человек находится в таком состоянии, что верит и ощущает на себе то, что сказали мудрецы. Сказал Раби Шимон бен Лакиш, это эго человека противостоит ему и усиливается с каждым днем и просит умертвить его, как сказано, что грешник смотрит на праведника и просит умертвить его, а если бы не помощь Творца, не было бы сил у человека справиться с ним, как сказано, и не оставит Творец, и не обвинит приговором. И человек видит, что тело и вправду просит умертвить его, что посредством претензий желает отделить его от жизни жизни, и видит, что нет у него сил противостоять этому, а ждет он, чтобы Творец помог ему. И выходит, что приходящие к нему вопросы не были пустыми, так как дали ему место для молитвы из глубины сердца. Но на четвертой ступени, когда он принимал все спокойно и хладнокровно, вышло, как будто бы эти вопросы, приходящие к нему, прошли впустую, бесполезно. Но здесь необходимо знать, что для человека, идущего дорогой отдачи и бескорыстной веры, ничего не проходит впустую. И тогда, по прошествии нескольких дней или часов, оправившись от состояния, когда находился под влиянием эгоизма, он видит совершенно иную картину. Как человек может пасть с наивысшего состояния до низшей точки того состояния, в котором находится, и тем не менее ничего не ощущать, как будто бы ничего не происходит, и остается он в состоянии спокойствия. И даже согласен с этим оставаться в покое и в состоянии удовлетворения. И это несмотря на то, что раньше, если видел продвижение в духовном, то готов был расстаться с жизнью, всегда чутко и с трепетом желал узнать, как продвигаться, всегда с удивлением смотрел на людей, которые относятся к Торе и заповедям с сухостью и черствостью, оставаясь при этом спокойными и удовлетворенными, как будто бы эти люди, группа каких-то ученых, а сейчас не ощущает он, что нуждается в поддержке от кого-либо, так как не имеет он ощущения недостатка и считает естественным то состояние, когда желает быть в спокойствии и не искать трудностей, беспокойств, недостатков. То есть он оправдывает себя, и когда на каждый случай, в котором он ощущает неудобство, недостаток, есть у него сразу множество отговорок, и главное для него — не испытывать страданий. И помнит он, что прошлые мысли о духовном вызывали в нем множество страданий, переживаний. А сейчас, слава Богу, не ощущает он никаких беспокойств и недостатков и живет, как все остальные люди. Но когда снова приходит к нему какое-либо пробуждение свыше, то снова начинает он испытывать страсть к духовному и видит новую картину, что не властен человек над собой и ощущает себя в невыносимом состоянии, как будто бы бросают его, как хотят, управляем управлением свыше. Кто бросает его в состояние, что он отбрасывает все, касающееся материального, то есть собственной выгоды, а затем бросает его вниз, в мир физических наслаждений, до такой степени, что забывает он все свое духовное состояние. И несмотря на это, четвертая эта ступень также называется ступень мировоззрению, так как дают возможность ему учиться истине на этом. И от этого, от того, что показывают человеку, что он во всем подвластен Творцу, захочет приблизиться к нему, и пробуждается он к мольбе, чтобы Творец помог ему вырваться из любви к себе и достичь слияния с ним. Но это еще не конец пути, путь долог, и порядок работы установлен мудрецами, и человек должен сказать, если не я себе, то кто тогда? То есть человек должен сказать, что все зависит от него, и право выбора остается за человеком, и не желать пробуждения свыше. Не ждать пробуждения свыше. С другой же стороны, должен верить он, что все находится под властью высшего управления, и кто и то, что пожелают свыше, то он и вынужден будет сделать. И нет у него никакого выбора. И не может человек ничего добавить к своей работе, и это самый короткий и удачный путь, так как выигрывает время, потому что страдает из-за продолжительности времени.
Вопросы. Прежде всего, мы видим здесь, что подъемы, падения, путаница, туман — это все в пути, и каббалисты знают и видят все эти этапы. И, как обычно, есть здесь четыре этапа. Праведник и плохо ему, праведник и хорошо ему, грешник и плохо ему, грешник и хорошо ему. И человек должен пройти все. То есть на самом деле мера терпения, как он говорит, и только упорные, кому послужило их терпение, они достигли Творца Царя. Это в 133-м пункте предисловия к ТЭС. И поэтому, конечно же, терпение прежде всего, но кроме терпения, то, чему обучают нас здесь, в этих строчках, это то, что если человек хочет сократить время, это только через окружение, потому что по отношению к высшему свету он находится под полной властью высшего. Нет в человеке ничего, чтобы он мог извлечь из себя и собрать каким-то образом, если бы свет не обязывал его. Все наши действия, мысли, желания, все это только с помощью света, возвращающего к источнику, или с помощью света, который действует в виде бейтов, в сроки. И только если мы пользуемся помощью окружения, влияем там, то вкладываем туда, то есть и тогда в ответном действии окружения мы можем получить пробуждение, стимулы так продвигаться. Поэтому, хотя мы и должны пройти все четыре этих уровня, они тоже не очень-то ясны, как здесь нам их выясняет Рабаш. Но все-таки они приходят, меняются и возвращаются, и человек не очень-то понимает, где он находится. То может быть первое, второе состояние, третье, потом снова второе. Но вклад в окружение, чтобы оно поддерживало его, пробуждало его, чтобы было источником как недостатка, хисарона, через зависть, через стыд. То есть он должен относиться к себе как к машине, которую нужно таким образом заводить. Нет выбора. Кто я такой? всего лишь машина, созданная Творцом, и на нее он сам и влияет. Если я так отношусь к себе, я могу обратиться к окружению и через окружение привести к тому, что эта машина, я сам, начнет производить всевозможные дополнительные действия, впечатляться иначе. Это, по сути дела, источник и корень пути Ахишена, ускорения. А иначе путь Бейтов, сроки, тоже это не только в свой срок. В общем, мы все-таки тоже продвигаемся, даже без таких уж больших вложений в окружение. Человек, который находится на уроках, в совместных действиях со всеми. Но есть что добавить. На пути Ахишена всегда есть что добавить. Вопросы? Да, Кока.
Значит, что тогда означает правильная реакция человека на то, что он чувствует, то, что он получает свыше? Как ему правильно реагировать?
Какую реакцию может дать человек?
Не знаю, он тут дал 4 уровня разных реакций.
Да, это соответствует 4 уровням человека, а сам человек не способен. В то время, когда ты находишься в каком-то определенном внутреннем параметре, приходит к тебе свет, возвращающий к источнику. Тогда что же ты должен делать? Ты ведь машина, ты реагируешь на этот свет, на это воздействие, и все. Как ты можешь сделать еще что-то? Но ты должен подготовить для себя заранее, как страховой полис в окружении, и тогда окружение может добавить тебе поддержки всевозможные, давать тебе всевозможные действия, новые условия, дать тебе силу в каком-то виде. Но это не в твоей власти, это в их власти, насколько я укрепил связь с ними заранее. Вот и все. Нет здесь с твоей стороны никакой возможности сделать что-то. Потому что приходит воздействие свыше на меня, когда я нахожусь в определенном состоянии. Ну так что? Что же, я сейчас сделаю что-то? Ты сделаешь что-то, но в соответствии с тем, что ты собой представляешь. Я сейчас преодолею хорошо, так верно. Ты преодолеваешь, потому что ты находишься в таком состоянии. Или же ты не можешь ничего преодолеть и чувствуешь себя как какой-то мешок, с чем я даже не знаю, с соломой. Вот и все. Ничего не можешь сделать. Тоже состояние. Но только предыдущий вклад, да, в группу может дать тебе еще один третий фактор, кроме тебя и Творца, которые могут тогда помочь тебе. Заключенный не может сам вызволить себя из тюрьмы. К добру или ко злу твоя реакция ясна заранее. Творцу ясно, как ты отреагируешь. И тебе вскоре будет ясно, как ты будешь реагировать. Но только выстроить этот третий фактор. Да.
Значит, мы строим третий фактор, строим окружение, но, тем не менее, что нужно взять от этого окружения, ведь Творец вводит тебя в какое-то состояние.
Он тебе специально дает все возможные состояния, чтобы показать тебе, что твое мнение с окружением недостаточно сильное. Он показывает тебе каждый раз, ничего он тебе не показывает в твоей реальности, кроме как показывая место слабости в системе Адама Ришона, которое ты можешь еще сейчас усилить, а больше нечего делать, кроме как создать эту совершенную систему. Это то, что он тебе показывает. Но только ты пока еще не очень-то различаешь в каждую секунду, что Творец воздействует на тебя для того, чтобы тебе раскрыть те места, которые должны исправиться. Это как есть у тебя какая-то система, схема, и здесь у тебя зажигаются всевозможные источники, показывая тебе, где у тебя проблема. Это всего лишь отношение Творца к человеку. Высший свет приходит немного с более высокой ступени и показывает человеку разницу между ним и более высокой ступенью. Что еще исправить? Что еще исправить в системе? Мы видим это как изменение во всевозможных состояниях. Но это, по сути дела, то, что происходит. Поэтому если человек знает, что это то, что происходит с ним в каждую секунду, и даже в такие моменты, когда они просто мертвы, и нельзя ничего увидеть, когда человек находится в состоянии безмолвном, как мертвый, и нет у него никакой возможности что-то сделать, кроме как вкладывать в окружение. Потому что окружение — это все-таки та система, с которой ты должен прийти к полному видению. Так вкладывай же сейчас. Вот и все. И тогда ты, вместо того, чтобы с помощью каких-то побуждений свыше прийти в группу, ты заранее приходишь в нее, и это значит, что ты путь Бейто превращаешь в путь Хишена. И кроме этого у тебя нечего добавить. Наверняка ты здесь заслужишь только хорошие реакции свыше. Что значит хорошие реакции? Как бы это сказать? Когда ты каждый раз будешь чувствовать в своих действиях, что ты идешь вместе с Творцом. В этом действии обращения к группе и вообще во всей жизни ты будешь чувствовать, что ты находишься в потоке с Ним. Пока еще не настолько ясно и открыто, но уже в соответствии с ощущением у тебя будет такое. Обрати на это внимание, да?
Что является проверкой, чтобы знать, что ты правильно работаешь с окружением?
Когда ты чувствуешь всех их важными, близкими, включаешься в них, заботишься о них. Когда вдруг есть у тебя беспокойство за них и такая забота, как о ребенке, о младенце, то, что важно тебе, забота, стремление. Как к чему-то очень дорогому. Это, в общем, так проявляется. Затем есть еще... Есть еще дополнительные ощущения. Много. Но это общее отношение. Хорошо. Моти, да, пожалуйста.
Этот диалог, который Рабаш тут участвует в нем очень много между человеком и его телом, его эгоизмом. Диалог этот ведется постоянно, и не всегда есть ответы у тела. У тела есть претензии, и ему трудно возразить, трудно его как-то привести. Ответить? Есть какой-то трюк
в этом диалоге, потому что иногда тело очень сильно своими претензиями.
И я не знаю, не очень-то понимаю то, что ты говоришь. Когда тело приходит с претензиями, и ты не можешь сопротивляться этим претензиям.
Да, иногда это происходит.
Всегда это иногда. И что это?
То, что я учусь, чего у вас, это убегать в группу, в десятку, вкладываться туда.
Это наверняка. Хотя тебе кажется, что это борьба, что я убегаю, не выясняю эти вещи на месте, что здесь понятие выяснения, исправления. И, может быть, я должен преодолеть преодоление только в том, что я убегаю в группу. Да. На самом деле, это наверняка действует. Ничего не получается у человека, когда он начинает сам в одиночку делать какие-то действия. То, что он должен будет почувствовать один, он почувствует. И так, и так. Самое правильное, хорошее, быстрое выяснение и мягкое — это в группе. И не бояться, что он тем самым покажется себе слабым, и также в группе, когда он покажет себя как человеку, у которого нет сил. Ну так что, и Бааль Сулам, Рабаш пишет, что стоит принизить себя перед товарищами. Да?
Это происходит несколько раз, иногда это просто чудо. Просто знаешь, что происходит, знаешь, что надо делать. Тем не менее, ты не умеешь это совершить.
Не можешь. Да, это правильно, именно так.
Вот так вот застреваешь с этой проблемой, и что?
Чтобы ты научился, ты должен научиться этому. Не проблема сделать из тебя праведника, но чтобы ты начал различать все эти действия, те и иные, кто ты, что ты. Праведник знает свою животную душу. То есть это нужно знать. Это приходит, это, по всей видимости, до конца исправления. Я не могу сказать на протяжении всего пути, но, по крайней мере, я говорю тебе, что животное, оно сопровождает нас все время. Не просто так в Зоре говорится о погонщике ослов, все эти вещи. Это на таких уровнях, как Раби Хия, Раби Йоси, ученики ведь Раби Шимона. Вот так. Но принцип здесь прост. Ты Творец, здесь нет такого уж прямого выяснения, потому что наше исправление, оно в группе. И поэтому заранее знай, как все больше и больше вкладывать себя в группу. С как можно большими трудностями, и здесь нет никакой проблемы, принижать себя, укреплять себя, что бы там ни было. Как можно больше человек успешно, я тебе скажу, кто это. Это тот, кто различает в каждое мгновение в связи его с группой, что нужно делать в каждое мгновение, в каждой детали жизни. То есть это уже раскрытие. Что такое раскрытие? Когда я уже знаю, что если сделаю это в общей системе Адам решен, это исправление, а затем в этом создать связь, это исправление, потом с этим связь. Я все время связываю себя с группой все больше и больше и больше во всевозможных видах связи. И если это делаю как можно быстрее, и до того, как обязывают или пробуждают меня свыше, так, конечно же, это успешнее. Но система связи, нет здесь ничего, кроме этого. Это не обязательно, когда мы должны бежать друг к другу в объятия. Но здесь есть более внутренняя работа. Но на самом деле это и есть работа. Когда я могу определить затем, я надеюсь, что вскоре я определяю, какие недостатки, какие шаги мы делаем, какой ман поднимаем, на какой уровень поднимаемся, опускаемся, как мы настраиваем эту систему все время, ты знаешь. Так это работает. Да.
Какие уступки должен совершить человек, чтобы достичь первой духовной ступени? Об этом пишет Рабаш относительно группы, он пишет. Ничего другого там нет. Самоотмена себя в группе, увеличение силы, влияние, величие группы, величие учебы, равенство между всеми. Я являюсь нулем перед всеми. Ну, различные вот такие принципы включения в группу, видеть их совершенными, а себя как включающимся в них и со совершенством.
Он говорит, что дело приходит с претензиями.
Да.
Это слышится как отказ от личных наслаждений тела.
Тело всегда приходит с претензиями. Это желание получать, которое всегда приходит со своими претензиями, ослабляет человека. И также к нему предъявляет свои претензии, да. Что предпочтительнее, что нужно. Таковы претензии тела. То есть и критика духовного пути, об учителе, о товарищах, о группе, о методике, материалах. Да, это все критика. И критика к самому человеку тоже всегда исходит от тела. Зачем тебе это все, для чего и так далее. Тут несколько таких подходов. Об этом он тоже пишет. И, соответственно, с этой работы человек уже соизмеряется. Праведник он или грешник. Да.
Раф, он говорит здесь, что вера выше знания — это возвращение от любви. Почему это считается возвращением от любви выше знания?
Неверно, где он такое пишет.
Но если он производит возвращение от любви, то что он приходит к возвращению сейчас, это что он принимает на себя веру выше знания.
Да, но не только это, а одно равно другому.
Так это не называется возвращением от любви.
При вере выше знания возникает также ступень ответа из любви. Вера выше знания — это сила, которую получает человек свыше, сила, которая помогает ему быть превыше своего желания получать. В отдаче существует отдача, ради отдачи, получение ради отдачи, это отдача ради отдачи, простите, это исправление, а получение ради отдачи — это уже реализация, поэтому получать ради отдачи называется любовь.
Хотел спросить, что это такое, что он пишет здесь «вера выше знания в ясном знании»?
Это, ну, а зачем тебе? Вот это уже детали. Что ты с этого поймешь? Вера выше знания — это возможность пребывать выше своего желания получать, отключиться от себя, своего «я» и быть в ближнем. Чистое знание, нечистое знание, вера в знание. Зачем тебе это все? Спутает тебя.
Продвижение, по сути дела, это ясно, что вклад в окружение — это продвижение. То есть ты получаешь ощущение тяжести, когда ты падаешь в себелюбие, и тогда зажигаются эти лампочки, ты начинаешь понимать, где ты сейчас можешь связаться с группой.
Это не только продвижение, это исправление буквально, место исправления. Да.
И как все время видеть истину, когда он видит, что он зависит от Творца, и до этого несколько предложений он сказал, что если не я себе, то кто же? Человек должен сказать, что все в руках человека, и все, весь выбор дан человеку. Как в этой системе связать эти два взгляда вместе?
Я не понял, черт.
Что все в руках Творца. Я своего рода марионетка, которую ведут и бросают из стороны в сторону.
Это исходя из первоначального параметров, то, конечно, желание получать, то, что выше его, это как данное мне изначально, то, что дал мне Творец. И что дальше?
Да, как бы человек не хозяин себе, и через несколько предложений, если нет, то кто же?
Теперь начинается работа.
Но это так ясно, что я марионетка. Да и когда я пробуждаюсь, и чувствуется, насколько Творец меня пробудил, дал мне силы прийти в группу, я не вижу, где я здесь.
Поэтому это и называется «Ахишена». Когда мы изначально выполняем различные действия и в различных условиях, мы можем этим воспользоваться. Ты можешь сказать, что и когда я изначально это предварительно выполняю, когда сейчас я обращаюсь к группе, и заранее обращался к группе, и пользовался ею, или даже заготавливал в ней различные поддержки, которые сейчас мне помогают, это все исходит все равно свыше. И да, и нет. Мы должны верить и понимать, что тут есть с нашей стороны вклад наш личный, и человек ее поможет своему ближнему. И тут есть как раз то самое составное, ради чего составная часть, составной элемент, ради чего Творец сотворил все мироздание, без чего нет в этом никакого смысла, никакого эффекта. Тогда человек достигнет состояния, в котором он будет, наконец, что-то сам сверять. Но это неверно. Взвешивать. Мы получаем все наши силы свыше. Мы, конечно же, зависим от высшей силы, но постепенно мы достигаем такого состояния, в котором мы устраиваем всю систему таким образом, чтобы она воздействовала на нас. И тут возникает нечто очень деликатное, то, что пока мы не можем еще выявить, это то, что несмотря на то, что я полностью завишу от всей системы, но так или иначе я готовлю ту систему, чтобы она воздействовал на меня определенным образом. Я понимаю, что тут есть слабая точка в нашем объяснении, поскольку это от нас скрыто. Как может быть, что все в руках небес, кроме трепета небес? Известный вопрос. Дело в том, что разбиение килим — это то, что позволяет нам, дает нам возможность определить собственную независимость, что все было создано именно ради этого. что при разбиении келим у нас есть возможность подойти к исправлению, прежде чем Творец произвел бы его обязательным образом. Я за счет своего окружения, послушай, за счет окружения достигаю полноценного, разбитого кли, который желаю исправить, прежде чем меня к этому принудят. В этом вся работа. Это то, что мы изучаем. Без этого, то, конечно, все тогда можно сказать, что свыше, и все. Как раз разбиение келим и то, что человек приводит меня к этому разбитому кли, и ты найдешь то место, в котором ты построишь себя. В этом вся работа. Наша независимость, она существует, да.
Ощущается, на самом деле, как будто эта точка еще не сфокусировалась, но Творец приводит нас к тому, чтобы мы начали сами видеть.
Да, все заготовки так были сделаны.
И спасибо людям контента, которые выбрали эту статью.
Да, очень хорошая статья. Молодец Яниф. Иногда получает по голове, иногда ему полагается, и спасибо. Сейчас ты быстро разжиреешь от этих аплодисментов. Так, у нас еще несколько минут.
Есть вопросы, когда тело показывает тебе, что нет ничего, что нет реальности Творца, все это воображение.
Конечно, конечно. Ну и что?
Это тоже вопрос, что...
Это пока что, а потом ты увидишь как бы образ Творца в этой системе и скажешь «нет». Фараон властвует.
Это состояние, в которое ты входишь. Это тоже я могу выстроить таким вкладом в группу?
Да, мы учимся не пугаться, не страшиться. Поэтому, понимаешь, говорят, что нет умнее опытного, как пишется. И скрыл он свой лик, и ты устрашился его, как пишет Давид Амелех в псалмах своих. Ну, так или иначе, мы приходим к такому состоянию, что все приходит на свои места. Главное, действительно, терпение и вклад в свою связь с группой. Представь себе, что если на тебя падает несколько килограмм какого-то тяжелого состояния или тяжелой работы, или это вообще рассыпается среди всех, растворяется среди всех, распределяется. То есть самое главное — это все-таки быть взаимосвязанным со всеми. И не волнуйся, страх, это все приходит и уходит, и разделяется на всех. Взаимовключение. И оно позволяет тебе перейти на очень высокий уровень, на высокую скорость продвижения. Перейдем к следующей части. Просто я не знаю, как мне, как смогу ли много говорить, если будем сейчас изучать Талмуд и Сефирот. Может быть и да, но как обычно, да, будем учиться. Начнем, посмотрим, может быть, полчаса.
Перейдем к следующей части нашего урока.